Приветствую вас, дорогие братья, сестры, гости, слушатели. По милости Господней мы имеем опять эту возможность встречаться. И в это воскресенье, как вы знаете, мы не могли собираться, но мы можем все равно слушать Слово Божие. Слушать, вникать в Него для того, чтобы иметь жизнь. По милости Господней мы имеем еще Библию, и нам ее не запретили читать, не запретили разбирать, и мы будем это делать. Я хотел бы сегодня обратиться с одной темой или продолжением темы. Темы, которую мы уже начали в прошлом году говорить о человеческих отношениях, о отношениях верующих людей, о вообще от сердца человека, как оно живет, чем оно живет и как оно проявляется на практике нашей жизни. И как вы помните, последнее воскресенье мы говорили на такие темы, как гнев и недовольство. Несколько воскресений назад я проповедовал о гневе, о том, что вообще Библия говорит о гневе, о том, кто гневается больше всего в Писании, о том, как проявляется гнев. Мы взяли несколько примеров и обговорили их. В прошлое воскресенье проповедовал пастор Виктор, он говорил о недовольстве, о том, что, с чем встречается каждый из нас. И вы, и я, мы встречаемся с этим недовольством. Иногда это недовольство справедливое. Действительно, в чем-то нужно быть недовольным, с чем-то нужно не соглашаться. Но чаще всего наше недовольство, оно неправильное. И реакция на это недовольство тоже неправильная. Сегодня я хотел бы поговорить о гневе, о недовольстве, но о праведном гневе и праведном недовольстве. Вы знаете, когда я думал, как назвать тему, я по-разному описывал ее. И вот я остановился на таком названии, когда в дверь стучит гнев. Ну, или стучится. Вы знаете, гнев, он, как мы говорили в прошлый раз, он проявляется по-разному. Иногда мы думаем, что гнев — это что-то такое страшное, это гнев что-то такое, что с таким искаженным лицом, такой громкое, такое шумное, и оно сразу просто разрушает. Действительно, такое тоже бывает. Но гнев, он начинается или зарождается с чего-то маленького. Это маленькое — это недовольство. Вот когда гнев или недовольство приходит неожиданно, оно не назначает термины. Оно не пишет нам: дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, я к тебе приду сегодня, будь готов. Оно приходит спонтанно, точно так же, как и ситуации в жизни. Оно приходит спонтанно и стучится. Стучится тогда, когда наша дверь сердца закрыта для него, и мы готовы сами руками нашего сердца открыть эту дверь и впустить его. Но чаще всего, когда гнев стучится в наше сердце, двери нашего сердца открыты. Мы не готовы к этому. Очень часто приходит гнев и находит дверь сердца открытой. Оно не спрашивает разрешения зайти, оно заходит, это недовольство, это раздражение, этот гнев, оно заходит и начинает проявлять свою власть. Оно решает, как нужно реагировать, как нужно поступать, где, что, почему. Кроме этого, гнев, он не просто такой тихий, спокойный, он остается надолго. Этот гнев или недовольство часто решает само, сколько ему оставаться в сердце. И причина этому — наша жизнь, наши мысли, наше состояние сердца и разума, когда мы не готовы к тому, чтобы этот гнев пришел и с ним правильно обходиться. Вы знаете, когда приходит гнев в сердце, через ситуацию, не зная, как реагировать, мы допускаем ему делать то, что он хочет. Но также нам помогает наш опыт или советы, добрые советы, как с ним поступать. Но вот если вы скажете где-то на работе, среди друзей или еще где-то, начнете рассказывать, я гневаюсь, люди скажут, это нормально, это нужно, дай гневу свободу. Ну, по-разному можно эту свободу дать гневу. Конечно же, если я буду на работе свободно гневаться, так как мне хочется, то очень будет тяжело. Ну или в церкви. Очень будет тяжело тем, кто находится рядом. Поэтому есть очень хорошие решения, очень такие хорошие решения этого гнева. Ну, например, если приходит ситуация, кто-то поступил неправильно, несправедливо, внутри кипит гнев, пойди в подвал, в келлер и накричи громко. Дай себе свободу. А еще если дальше пойти, есть предложение, например, напечатать фотографию человека, против которого ты гниваешься, и повесить ее тоже в подвале, одеть боксерские перчатки и выпустить пар. Но часто бывают ситуации, что гнев проявляется против многих людей, и стены подвала не вместят фотографии всех людей, против которых бы я бы хотел бы гневаться. Такое бывает, да? Есть другие советы, более красивые советы или романтичные. Есть одна такая история, мне рассказала эту историю, по-моему, жена, о молодой паре, парень и девушка, они хотели жениться, вот, и девушка перед свадьбой попросила или поставила одно условие. Она сказала, я буду прекрасной женой, я буду очень хорошей тебе, я буду послушной, я буду нежной, ласковой и, но, пожалуйста, отпускай меня один раз в год и не спрашивай куда. Предложение заманчивое. Она сказала, что будет верной, все будет хорошо. Парень согласился. И вот проходит год, наступает день X, девушка уходит, возвращается, и все хорошо. И вот они живут весело, радостно, дружно. Проходит год, проходит два, проходит три, но его мужа начинает любопытство, вот так вот просто оно его просто раздирает. Куда же она уходит? И вот он решил один раз проследить, наступает день X, она идет, он сзади прячется, видит, она приходит в лес, превращается в змею и начинает шипеть на дерево. Шипит, 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 шипит. Потом отшипела свое, превратилась опять в девушку, развернулась и пошла домой. Иногда мы слышим такие советы от людей и даже от христиан, когда предлагают именно вот таким способом пойти пошипеть, и все станет хорошо, все станет на свое место. На самом деле это неправильная психология, которая не помогает решать вопрос, и на самом деле не все так потом радужно и правильно, и проблемы решаются. На самом деле это не так. Поэтому я хотел бы сегодня немножко поговорить о гневе, когда он приходит в сердце, о недовольстве, когда он приходит, что с этим делать на практике. Я очень хотел бы, чтобы мы, как христиане, были готовы к тому, что придет ситуация, и она придет скоро, может быть сейчас, может быть через полчаса, через час, но она придет обязательно. И чтобы мы, как христиане, зная, что говорит Бог, как написано в Писании, имели правильный инструмент и были готовы к тому, чтобы правильно реагировать. Я хотел бы сразу сказать, я не хочу проповедовать психологию или какие-то трюки, как выкрутиться от этого, из этой ситуации, как успокоить себя, как поступить по-человечески правильно. Я хотел бы, чтобы основания к поступкам были настоящие, библейские, чтобы этот инструмент был четко, ясно описан, и мы с вами, как христиане, были готовы правильно реагировать на то, что, с чем мы сталкиваемся. Итак, давайте немножко посмотрим на то, как мы вообще реагируем, когда приходит справедливая ситуация. То есть, когда мы говорим вообще о гневе, то гнев – это реакция на что-то злое или несправедливое. И действительно, бывает праведный гнев. Праведный гнев иногда оправдан. Это бывает не так часто, но он иногда оправдан. Он оправдан тогда, когда кто-то делает неправильно или делает зло. Когда один человек обижает другого человека, и мы, видя ситуацию, мы понимаем, что происходит несправедливость, происходит, торжествует что-то неправильное. Я не могу стоять и молчать. И действительно, это серьезный повод для правильного недовольства, праведного недовольства и праведного гнева. И необходима правильная реакция. Правильный гнев, праведный гнев, да, он необходим для того, чтобы подтолкнуть меня, мое сердце, быть справедливым, конструктивным, энергичным в решении сложившейся ситуации или проблемы. Но праведный гнев также смешан и с милосердием, и с любовью. Потому что без этого гнев будет только разрушать. Это будет человеческий гнев. Это одна ситуация. Часто гнев в нашей жизни, и в вашей жизни, и в моей жизни неоправдан. И вообще выходит за рамки разумного, правильного, хорошего, доброго и так далее. Мы бываем часто раздражены. Раздражены как мелочью какой-то, когда мы придираемся к чему-то, когда кто-то тот что-то не так сделал, так не так, тот не так посмотрел, когда на улице или по дороге пробка собралась, когда кто-то медленно едет на дороге, когда кто-то быстро едет на дороге, ну и так далее. Поводов для неправедного гнева очень-очень-очень много. Это очень тяжело заметить. Тяжело заметить, потому что это становится настолько привычным для нас, людей, что мы не только не замечаем его, но мы даже оправдываем. Но ведь он же сам виноват, ну они же сами виноваты. Поэтому я разозлился, поэтому получилось, да? Такое бывает. И очень, к сожалению, часто. Бывает очень часто, когда чаще всего, могу по своей жизни сказать, чаще всего это бывает так, тогда, когда нарушены какие-то планы, ожидания. Ты планируешь одно, и тут получилось по-другому. И внутри начинается буря. Такой гнев бывает. Это неправильный гнев. Бывает гнев у нас людей правильный, нужный, но он выходит правильные библейские границы. И потом становится неправедным гневом. Гневом, который не показывает Божий характер. Да, вы знаете, бывает такое, что действительно произошла какая-то несправедливость против меня или против вас. Или мы заметили, где-то кто-то несправедливо поступает. И вот необходимо время. Не с этим не нужно мириться, нельзя мириться. Этот вопрос нужно решать. Но не имея праведного инструмента, библейского инструмента, мы начинаем реагировать неправильно. Это недовольство начинает расти больше, 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 больше. Мы перестаем спокойно спать. Мы начинаем только думать об этом. Мы начинаем, кроме ситуации, о которой нужно думать, мы начинаем думать о том, о какие люди. А какие они нехорошие? А какие они? А как? А что? Наша жизнь превращается в жизнь сплошного осуждения. И это этот гнев, который праведный гнев, который переходит уже в неправильное русло. Знаете, не зря Писание говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Вопрос гнева необходимо правильно решать. И настолько, насколько это возможно, быстро. Есть другая крайность или другая сторона медали. Когда что-то происходит несправедливость, зло или грех, мы делаем вид или принимаем позицию равнодушия. Меня это не заботит, меня это не касается, я не обращаю внимания, я это игнорирую. То есть, по сути, я игнорирую неправду, зло и соглашаюсь с ним, говоря, что Это нормально, это не мое. У меня были такие случаи, когда мне приходилось сталкиваться с несправедливостью не со мной лично, а видеть несправедливость. И когда я тоже становился перед вопросом, как правильно отреагировать. Когда-то было у меня на работе такое, что у нас приходят студенты, ученики, они учатся. И вот одна коллега начала неправильно относиться к ученикам, к одному ученику или ученице, уже не помню, начала неправильно относиться, то есть начала давить на нее, раздражаться и так далее. Для меня это тоже стоял вопрос, что делать. Я сам еще был не так давно на работе, и ну, что я буду лезть, зачем мне это нужно, для чего? И все-таки поразмыслив несколько дней, я понял, что не могу относиться к этому правильно, вернее, спокойно. Я не могу игнорировать внутри. Я должен что-то делать. И я подошел и разговаривал с этим человеком. Я показал, что человек делает неправильно, что так не должно быть. Такие случаи бывают. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Я думаю, вы также сталкиваетесь с несправедливостью и злом в своей жизни. Итак, когда мы говорим о гневе, мы говорим о недовольстве на что-то злое, о праведном гневе, о недовольстве на что-то злое, неправильное, на то, что греховное. Мы сами знаем, как это легко выходит из-под контроля, и поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели на Писание. Что же говорит Бог? Как Он говорит о гневе и о том, как правильно реагировать? Как недовольство или гнев можно проявить так, чтобы это было проявлением Божьего характера? Прежде чем говорить о шагах и применении этих принципов, я хотел бы сначала сказать о милости Божией. Это то, что должно всегда быть впереди. Это то, о чем мы должны сами помнить и сами знать. Если мы не будем иметь милость или не будем стремиться к той милости, которую Бог когда-то проявил к нам, мы не сможем правильно обходиться с гневом и правильно обходиться с недовольством. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 и 18 стих. Это событие происходило тогда, когда Иисус Христос разговаривал с Никодимом. Итак, 16 Иоанна, 3 глава, 16 по 18 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Дорогие друзья, этот стих, я думаю, знают многие, и многие знают наизусть, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Дорогие друзья, мы с вами, все, как люди, мы заслужим праведного Божьего гнева. Потому что мы согрешили, мы восстали. Когда мы только родились, вот этот грех, который грехопадение, которое произошло там, в Едемском саду, Адам и Ева согрешили. Этот грех, он перешел и на нас. И не надо много говорить, когда ребенок рождается и начинает только проявлять себя, он проявляет свои грехи, требует, заставляет родителей поступать так, как он хочет. И это растет, растет, растет и растет. Дорогие, мы с вами, мы достойны были только одного – наказание за грех, смерть. Мы были достойны Божьего гнева, Божьего недовольства. Если бы не милосердие, о котором говорит Писание, мы бы с вами не имели надежды. Ни я, ни вы. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, за тебя и за меня, чтобы верующий человек мог иметь надежду и спасение. Бог проявил свое милосердие, послав Сына Своего. Он не послал Сына Своего, чтобы проявить гнев. Он послал Сына Своего, чтобы проявить милость к тебе и ко мне. Эта милость проявилась на Голгофском кресте. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он прожил жизнь человека. Он показал себя как Бог. И Он умер за тебя и за меня. Для того, чтобы ты и я, мы имели надежду. Гнев Бога в полноте излился на своего Сына Иисуса Христа. Когда приходит гнев и стучится в дверь, несправедливость, зло или еще что-то, и мы видим это, первое, самое главное, что мы должны помнить, кто есть мы перед Богом, как Бог проявил милосердие к тебе и ко мне. Давайте посмотрим истории библейские, как Иисус Христос сочетал праведное милосердие и праведный гнев для того, чтобы правильно поступать. Я говорил это в прошлый раз, когда проповедовал. Сегодня хотел бы еще раз напомнить. Это записано в Евангелии от Марка, 3 глава, с 1 по 5 стих. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдая за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Они молчали. И, посмотрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, и говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Смотрите, Иисус Христос пришел в синагогу и увидел там человека. В этой синагоге был человек, у которого была парализована рука, иссохшаяся. Здесь написано иссохшаяся, иссохшая рука, то есть сухая рука, не действующая, не двигающаяся. Очень неприятное состояние, когда она есть, но ты ее не чувствуешь. Мне самому приходилось когда-то после операции не чувствовать руку. Это было поразительное ощущение. Вот, и также я встречаю людей, которые наполовину парализованы, иногда больше, которые тоже не чувствуют конечности. И вот Иисус Христос встретил такого человека. Этот человек был в синагоге, и этот человек был знаком тем людям, то есть книжникам, фарисеям, тем людям, которые находились в этой синагоге. Они знали этого человека, они знали его страдания, они знали, кто он. И вот Иисус Христос, видя этого человека, знал, что они сидят здесь, и одна цель у них была не помочь человеку, не порадоваться, не сказать, о, Иисус Христос пришел сейчас, возможно, исцелит, пусть даже суббота, но Он сделает добро. Может быть, этого человека Христос исцелит, может, Он обратит на него внимание. Нет, у них была другая цель. Они смотрели на Христа, что Он сейчас делает? Вот сейчас мы Его поймаем, сейчас мы Ему предоставим закон. И вот, зная сердца людей, Иисус Христос говорит человеку, выводит его на середину, говорит, встань, показывает на объект этого человека больного и обращается к людям и говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать. Вы знаете, в этот момент это было добро, которое необходимо было проявить, если и была возможность. Это было добро, но не зло. Те люди, которые находились в синагоге, они ждали проявления Божьей милости как зло. И когда Иисус Христос задал им вопрос, конечно же, они молчали, конечно же, не понимали проблему, конечно же, они были не глупые. И вот Иисус Христос, имея милосердие к людям, Он берет этого человека и исцеляет. Он дает ему физическое исцеление, Но кроме этого, этой милости к человеку, Иисус проявляет также праведный гнев, недовольство теми, кто были рядом, теми, кто смотрели и поступали зло, сами поступали зло. Это была история с Иисусом Христом. Я хотел бы еще предложить прочитать один отрывок из письма к римлянам, записанное в 5 главе, с 6 по 10 стихи. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Смотрите, этот отрывок, он очень красочно рассказывает Божье милосердие. Он говорит: «Христос, когда мы были немощны». А когда мы были немощны? Когда мы были без Христа, когда мы жили без Него, когда мы были смертниками, когда наказание за грех было смерть, и я был тем человеком. Когда я был немощным, Иисус Христос в определенное время умер за нечестивых. Он умер за меня. Он умер, проявив милосердие. Иисус Христос заплатил цену. Эта цена, она была очень тяжелой. Это была смерть на кресте, позор. И этот позор за мои грехи, позор за то, что я сделал. Иисус Христос пришел и умер за меня, грешника. И здесь написано, что едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решился. Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас тогда, когда мы были грешниками, и тогда, когда мы были достойны гнева. Слава Богу, что Христос это сделал для меня и для тех, кто приняли Его через веру. Через это мы опять видим, что Бог проявляет свое милосердие. Милосердие – это не такое безразличие, гнев, так зло, так зло, неправда, так неправда, пусть как-нибудь прикрыть ее. Нет, милосердие, оно не безразлично. Милосердие, оно заботливо. Милосердие не лицеприятно. Милосердие не игнорирует то, что происходит. Оно называет его своим именем.